Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. В сегодняшней передаче мы начинаем с вами разговор о молитве Господней, молитве «Отче наш». Молитва «Отче наш» имеет особую значимость, потому что она дана нам самим Господом нашим Иисусом Христом. Начинается она словами «Отче наш, иже еси на небесех», или, как звучит она по-русски, в русском переводе «Отче наш, сущий на небесах». Эта молитва является всеобъемлющей по характеру. В ней как бы сконцентрировано все то, что нужно человеку и для жизни земной, и для спасения души. Господь нам дал ее для того, чтобы мы знали, о чем просить Бога и как молиться. Первые слова этой молитвы «Отче наш, иже еси на небесех» открывает нам, что Бог не какое-то далекое абстрактное существо, не какое-то отвлеченное доброе начало, но именно наш Отец. Сегодня очень многие люди на вопрос, верят ли они в Бога, отвечают утвердительно, но если спросить их, как они мыслят себе Бога, что они подразумевают под словом «Бог», что думают о нем, отвечают примерно так. Но Бог – это добро, это что-то светлое, это какая-то положительная, позитивная энергия. То есть к Богу относятся как к некой абстракции, как к некому безличному началу. Когда же мы начинаем свою молитву словами «Отче наш», то сразу же обращаемся к личному, живому Богу, к Богу как к Отцу, тому Отцу, о котором Христос говорил в притче о блудном сыне. Многие помнят сюжет этой притчи из Евангелия от Луки. Сын решил уйти от отца, не дождавшись его смерти. Он получил причитающуюся ему часть имения, наследство, ушел в далекую страну и там это наследство промотал. И когда он дошел до последнего предела нищеты и истощения, решил вернуться к отцу. Он сказал себе: «Пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, но прими меня в число наемников твоих». И когда он был еще далеко, отец первый выбежал ему навстречу, бросился ему на шею. Сын даже не успел сказать приготовленные слова, фразу, заготовленную ранее, потому что отец сразу же дал ему перстень, знак сыновнего достоинства. Он облачил его в прежние светлые одежды, то есть полностью восстановил его в достоинстве сына. Именно такое отношение Бога к нам. Мы не наемники, мы сыны Божии, и Господь относится к нам, как к своим детям. Поэтому и наше, соответственно, отношение к Богу должно характеризоваться преданностью и благодарной сыновней любовью. Когда мы произносим «Отче наш», это означает, что мы молимся не изолированно, не отвлеченно, как отдельные личности, у каждой из которых свой как бы отец, но как члены единой человеческой семьи, единой церкви, единого тела Христова. Иначе говоря, называя Бога Отцом, мы тем самым подразумеваем, что все остальные люди – наши братья. Более того, когда Христос учит нас в молитве обращаться к Богу «Отче наш», Он ставит себя как бы на один уровень с нами. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, что через веру во Христа мы становимся братьями Христа, потому что у нас с Ним общий Отец, Отец наш Небесный. Что же касается слов «иже еси на небесех», то они указывают не на физическое, астрономическое небо, а на то, что Бог живет в совершенно ином измерении, иной реальности, чем мы, что Он абсолютно трансцендентен нам. Но в то же время через молитву, через церковь мы к этому небу, то есть к иному миру, к иной реальности имеем возможность как-то приобщиться.
«23 февраля православные верующие вступают в Великий пост, самый строгий и самый продолжительный из всех многодневных постов. В храмах уже звучат молитвы, которые настраивают верующих на покаянный лад, а на пороге – щедрая и добрая Масленица. 4 воскресных дня до начала Святой Четыридесятницы были посвящены подготовке к подвигам поста, покаяния и усердной молитвы».
В Русской Православной Церкви, вообще в христианстве, пост начинается не с момента, когда человек отказывается от мяса или от молока, а пост начинается задолго до этого. Он начинается с включения в богослужение постной триоди, когда хор уже начинает петь постные песнопения, когда уже начинается минорное песнопение, настраивая человека на то, что ему необходимо будет совершать пост.
Первая подготовительная неделя к Великому посту, которая в этом году длилась с 26 января по 1 февраля, называется «Неделя о мытаре и фарисее». Известное евангельское повествование, которое читают на воскресной литургии, задает тон на весь пост и показывает, что только слезная молитва и смирение, как у мытаря, могут снискать нам милосердие Божие. С этой недели вплоть до пятой недели Великого поста за всеночным бдением после чтения Евангелия поется великопостная молитва «Покаяние, отверзими двери».
В православии пост, можно сказать, цель его проистекает из слов святого Ефрема Сирина, который говорит: «Тщательное исполнение заповедей должно приводить человека к осознанию его немощи, его грехов». Вопрос: зачем? Зачем узнавать человеку немощи? Человеку необходимо узнать немощи для того, чтобы повернуться к тому, кто может исцелить его грехи, потому что грех в христианстве — это болезнь. Это не просто юридическое нарушение, это именно болезнь. И получить это исцеление, то есть получить вот это спасение. И если человек не видит своих болезней, то тогда он попадает под те слова, которые сказал Христос, что не пришел призвать праведные, но грешные на покаяние. Поэтому пока человек не осознал, что он болен, не почувствовал то, что он болен, и то, что грех — это не какая-то такая легкая забава, а действительно проблема, действительно трагедия для человека, человек не идет за Христом. Человек еще не христианин.
Во время второй подготовительной недели со 2 по 8 февраля церковь вспоминала притчу о блудном сыне, в которой повествуется о великом милосердии Божием.
Мы начинаем работать, так как мы идеалисты, и мы знаем, что мысль первична, а материя вторична, поэтому мы и начинаем с мысли. Мы начинаем готовиться, как я уже сказал, на хоре начинают постные песнопения исполняться и настраивать человека на то, чтобы он начинал разбираться, поститься уже в мыслях, уже стараться воздержаться. Где-то исключить какую-нибудь музыку, где-то исключить лишние разговоры пустые, где-то просмотр каких-то журналов или там телепередач или еще что-нибудь. То есть исключить то, что не имеет никакого отношения к жизненно важным вещам в самой душе человека.
За неделю перед Великим постом наступает неделя Месопустная или неделя о страшном суде. А 14 февраля во Вселенскую родительскую субботу церковь совершает поминовение усопших. Последнюю неделю перед Великим постом в народе называют Масленицей. В это время уже появляются ограничения в пище. Отныне вплоть до праздника Пасхи нельзя употреблять мясо. По старому русскому обычаю в это время пекутся блины и устраиваются увеселения. Сегодня достаточно популярным стало мнение, что Масленица – это праздник скорее языческий, а не православный. Но это не так. В христианском смысле Масленица посвящена одной цели – примирению с ближними.
И Масленица – это именно та неделя, когда мы, осознав через пост в мыслях, осознав свои проблемы, свои болячки, мы тратим эту неделю, так называемую Масленицу, для того, чтобы примириться со всеми, с кем мы где-то поссорились или еще что-нибудь. Мы при помощи остановки своих, вот знаете, хаотичного движения мыслей, мы начинаем приходить в сознание и видение, что да, действительно, вот я что-то вчера неправильно себя повел, или вот месяц назад, что я действительно неправильно что-то сказал, где-то пошатнулся, где-то ухмыльнулся или посмеялся над соседом, или над другом, или над родственником. Надо пойти и примириться.
Особое значение имеет последнее воскресенье перед Великим постом. В народе оно называется прощенным. После вечернего богослужения в храмах совершается особый чин, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.
В станице Рождественской из Обильнинского района находится один из старейших храмов нашей епархии. В сентябре прошлого года храму Рождества Пресвятой Богородицы исполнился 141 год. Сложно поверить, что в построенном из деревянных брусьев и без единого гвоздя храме по сей день совершаются богослужения.
Храм ранее стоял чуть выше по станице. Вот. Но так как здесь постоянные сильные ветра и были песчаные бури, ну, то есть не было лесонасаждения, не было домов. Вот. И храм часто заметало. Заметало до самих окон, то есть храм очень большой. И поэтому тогда казачьим советом вот тех времен и священнослужителям было определено перенести храм в более тихое место, где он сейчас стоит. Вот, то есть храм стоит на каменных таких подушках, основаниях, то есть без фундамента, сложенные. Вот, уникальность и архитектура храма, конечно, впечатляет. Вот, в том плане, то, что одни окна свыше 5 метров. И это все дерево, и это все крепилось и строилось, опять-таки, напоминаю, без единого гвоздя.
Величие и уникальность храма впечатляют. Деревянные окна высотой более 5 метров, огромные двери, которые за всю историю храма еще ни разу не меняли, пятикупольный свод. Все это храм необычайной красоты, которую он сохраняет, несмотря на свое ветхое состояние. Потихоньку храм пытаются реконструировать.
Перво-наперво у нас сейчас, конечно, большая проблема – это кровля, это крыша. Вот. Нам всячески «Газпром» пытается помочь, всячески пытается подлатать, подчинить его, крышу. Вот. Но специалисты, мастера говорят, что 50% крыши находится в аварийном положении, и кровлю нужно полностью перекрывать.
Храм также уникален тем, что он никогда не закрывался. Даже в годы гонений на церковь в нем регулярно совершались богослужения. А незадолго до появления в станице немцев храм стали использовать как зернохранилище. И здесь нам помогли немцы.
Когда же пришли немцы, они все освободили, вывезли в непонятном направлении. И после этого отмыли все стены трансбойниками, вот, и сказали, что русы, иди молись. Вот, на что постоянно служба шла, продолжалась. Вот, были такие даже моменты, когда неадекватные люди пытались поджечь храм, вот, принося с собой какие-то поджигательные бутылки со смесями. Вот, и из пригорка вот, выезжали вот, люди, то на мотоциклах, то были немцы, вот, и забирали, всячески препятствовали вот, какому-то разрушению храма.
В храме много старинных икон. В основном их привозили сюда со всего района, чтобы как-то уберечь от уничтожения в годы советской власти. На 6 колоннах находятся ростовые иконы, которые когда-то являлись элементами иконостаса в одном из ближайших храмов.
Две иконы Святого Николая Чудотворец Летника, говорят, да, то, что изображен без митры. Вот, он был написан на Святой Горе Афонской вот, монахами, где там была эта икона и освящена. Вот. И икона Всецарица вот, была написана в Анна-Маринском женском монастыре.
Отец Андрей является настоятелем не только этого храма. Есть у него и приписной приход в хуторе Спорный. Здесь строится храм Успения Пресвятой Богородицы, вместо храма, разрушенного в 30-е годы. В августе прошлого года уже был заложен фундамент.
Десятина наша, вот наши активные прихожане, вот они захотели, вот, чтобы храм был. Вот, поэтому мы вот, приступили к строительству храма. Сейчас мы своими силами пытаемся вот, собрать какие-то средства вот, для стройматериалов. Нам пообещал «Газпром» вот, оказать помощь техникой. Вот, ну вот и нужна, конечно, финансирование.
Вот так постепенно возрождается наша страна. Камушек за камушком, копеечка за копеечкой. Каждый год строятся новые храмы, а старинные возрождаются. Главное, чтобы мы помнили свою историю и не совершили тех же ошибок.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего вам самого доброго и да хранит вас Господь.